Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политологи Дмитрий Орешкин, Сергей Цыпляев. С нами будет по телефону член ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смилдяев. И у нас сегодня в эфире прозвучит интервью главы Республики Крым Сергея Аксенова. Ну, как вы, наверное, догадываетесь, мы поговорим о прошедшем годе. Годе, так сказать, со времен оттяпывания Крыма у Украины и его аннексии, присоединения, как говорят, иногда говорят, воссоединения Крыма с Россией, что и праздновалось вот буквально день тому назад. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Есть телефон для ваших смс-сообщений, плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, можно задавать свои вопросы нашим гостям о цене этих событий, ну и ваше мнение, конечно, тоже высказывать. Ну что ж, давайте разберемся действительно, к чему политически привело, скажем так, взятие Крыма российским спецназом. К тому, что Россия страна-изгой, Дмитрий Борисович?
Ну, если брать международные отношения, то, конечно, позиции России существенно ухудшились, ослабели. И, как говорят представители Соединенных Штатов, санкции не будут сняты до той поры, пока Россия остается в Крыму. Санкции – вещь не смертельная, но неприятная и медленная. Поэтому у меня основная идея такая, что есть риторическая составляющая – Крым наш, воссоединение, мы стали сильнее. И есть такая практическая, которая реализуется медленно, но верно. Мне кажется, ситуация имеет тенденцию к ухудшению. В том плане, что господин Аксенов сказал, что в 2014 году валовый внутренний продукт Крыма упал на 11 с чем-то процентов. В то время как, например, в воюющей Украине, по данным МВФ, он снизился на 7-8%. То есть Крыму даже хуже, чем в мирном Крыму, даже хуже, чем в воюющей по соседству Украине.
Ну, кого сейчас волнует Крым?
Вот в том-то и дело, как кого? Ну люди радуются.
Крым вообще.
Как абстракция. Да, как вот абстракция. Россия абстракция, Крым абстракция, недружелюбный в западный мир какая-то абстракция. Вот в этих абстракциях, поскольку Крым присоединили, мы молодцы. А когда переходишь к конкретным составляющим процесса, получается, что по всем ключевым направлениям, скорее, Россия сейчас находится в проигрыше, и население Крыма, кстати, в том числе, тоже. Просто вопрос этот очень трудно осознаваемый, потому что вот эта теоретическая составляющая, она доминирует. Люди радуются по-прежнему, хоть камни с неба, но когда ты постоянно живешь под камнями с неба, у тебя постепенно размывается вот это восторженное настроение. Мне кажется, вот сейчас Крым как раз в эту ситуацию погружается. Ну, и добро бы только Крым, но ведь и у России тоже тенденция не самая хорошая.
Сергей Цыпляев, то же самое. О стране, которая движется в непонятном направлении, по крайней мере, на мировой арене.
Ну, первое. Вообще у России была одна возможность стратегическая создать на востоке Европы мощное такое цивилизационное образование. Это союз с Украиной. И вот эта ось Россия-Украина, она была ключевая для существования Советского Союза. И как только Украина ушла в дни путча, путч сыграл роковую роль, дальше Советский Союз был невозможен, а для России просто вреден. Потому что демография дальше делала бы оставшуюся часть через какое-то время мусульманским государством. И поэтому полуценой...
Ну, евразийским, скажем.
Мусульманским, в прямом смысле. Демография упрямая штука. Вот. И поэтому ценой у Крыма мы сегодня потеряли Украину. Это теперь государство, с которым у нас очень тяжелые и надолго отношения. И я не знаю, сколько потребуется времени, усилий для того, чтобы вернуться к нормальным отношениям. И чтобы политики снова выучились без запинки выговаривать фразу «братский украинский народ». Это первое. Теперь вторая вещь, которая наступает независимо от того, поддерживаете вы присоединение Крыма, не поддерживаете. Мы попали, конечно, в ситуацию серьезной изоляции в мире. И речь не только там о политических вещах, но, а речь идет о стратегии развития страны. Ну, первое, еще более простая штука, это финансовая. проблема. Мы не получаем кредиты. А кредит – это мощный ускоритель развития. Значит, придется меньше потреблять, придется внутренним образом все это накапливать, и это будет означать серьезное падение уровня жизни всех граждан внутри страны. И вторая вещь, которую я вот хотел бы, может быть, подробнее остановиться, самая серьезная – это технологическая изоляция. Ведь очень мало людей представляют, как проходила индустриализация. Что привезли Альберта Кана из Соединенных Штатов, фордовского конструктора, он здесь привязал, спроектировал, построил более 500 заводов. И с ним был контракт по нынешним ценам в размеры в годовой федеральный бюджет. Сталинградский тракторный разрезали в Америке, вывезли, собрали. Собственно говоря, магнитку строили иностранцы. По проектированию все домные американские. Полная копия завода в Индиане. Днепрогресс немцы делали. Все турбины, за исключением одной, импортные. И так далее по списку. Например, там, прокатный стан на магнитке, построенный немцами в 1933 году, установили в 2006.
То есть Россия проедает все это созданное
дальше,
тогда в индустриальную эпоху.
Вот мы можем сказать, что там даже Уралмаш, там гордость, лучший цех, из 330 станков, там с чем-то, 300 было импортных. И это был единственный вариант. Если бы тогда Сталин вышел и выдвинул лозунг импортозамещения, то я думаю, что к Второй мировой войне тут вообще ничего бы не было. Это был единственный вариант возможности проведения индустриализации. Учились инженеры, учились рабочие, завозилось оборудование, дальше начинали копировать. Да, это оплачено невероятным экспортом зерна. То есть деревня
и
была,
голодомором нескольких
деревня
миллионов
была
человек,
выжата
и погибших
до крайности,
ссыльных и прочее, прочее.
Но было понимание, что самим это сделать вот так просто невозможно. Сейчас мы находимся приблизительно в похожей ситуации, потому что Советский Союз неизбежно упустил всю компьютерную революцию, и поэтому очень многие вещи надо сюда привозить, технологии снова брать, и я могу перечислять массу проблем,
Сергей,
с которыми мы
ситуация
сталкиваемся.
Ситуация же другая. Есть частный бизнес, который создал, например, с нуля мобильную связь, да, и всякие сети, и все прочее. Это все работает.
Нет, как... А вы задайте вопрос, откуда взято оборудование для этого создания.
Прекрасно,
и вот сегодня
взято кредиты на Западе,
да, куплено, и оборудование
куплено
на Западе.
Оно купилось.
Сегодня нет ни кредитов, ни оборудования. И теперь вы должны сидеть и думать, что с этим делать. Да, будет частный вариант, но проблемы-то ровно те же. И нужны люди. Вы скажете, что завтра давайте сделаем импортозамещение. А почему не делали 100 лет? Запускаем вот этот упавший протон, где был спутник. Так спутник делало Европейское космическое агентство, потому что электроники, живущей в космосе, нет. И очень много позиций. Вместо того, чтобы говорить об импортозамещении, вообще-то надо говорить о том, а что мы можем делать на экспорт лучше всего? И завозить после этого оборудование, завозить
лучше
технологии.
Лучше всего нефтегаз.
Кроме нефтегаза, это сырьевая держава. Так вот, смотрите, вот это решение, которое принято сегодня и которое привело к технологической изоляции, обрекает нас на тяжелейшие столетия вот этой вот битвы и может вообще снести нас полностью с дороги исторической на обочину, оставившись только сырьевым придатком Европы, а в большей степени Китая.
Ну, вместе
вот,
с Крымом, да.
Вот,
да,
собственно, да. Цена это... тех решений, которые принимаются.
А может, это и неплохо. Знаете, народ, который позволяет такие действия своему правительству, должен быть сурово наказан.
Для ряда товарищей это очень даже хорошо. Для тех, кто стоит за изоляцию, за тех, кто стоит за восстановление железного занавеса, за тех, кто хочет командовать изолированной от мира отдельно стоящей державой, но мы-то здесь при чем? Большая часть населения теоретически, может быть, и довольна была бы такой идеей, потому что им кажется, что это восстановление великого могучего Советского Союза, но, опять же, теоретического союза, который им кажется, что вот он был силен, и с ним все считались. А как мы за это платили, люди забывают. И вот сейчас как раз то и начинается, о чем я позволил себе сказать. Люди начинают ощущать цену. На своем кармане они начинают ощущать, на ценниках в магазинах они начинают ощущать, скажем так, наши государственные деятели начнут ощущать, уже начинают ощущать технологический дефицит, о котором говорил Сергей. То есть мы не умрем, но мы уйдем на обочину, мы будем жить в запаянной консервной банке, а анаэробным бактериям это на радость, а всем остальным скорее в печаль.
Давайте мы обратимся к Заиру Смилдяеву, который, собственно, видимо, один из тех людей, которые напрямую платят, так сказать, за Крым, за присоединение вместе со своим народом. Как вы оцениваете сейчас ситуацию через год после аннексии?
Ну, сказать, что что-то положительное произошло, какие-то положительные изменения, ну, наверное, это просто солгать. В Крыму поселился страх, вернее, кругом поселили эту атмосферу страха. У нас исчезают люди, и никто не может их найти. У нас можно просто под натянутым предлогом быть арестованным. У нас могут отнять имущество, потому что оно кому-то понравилось, потому что оно может приносить доход, или потому что имущество, там принадлежащее Межлису крымско-татарского народа. Сегодня, кстати, должен был состояться арбитражный суд по изъятию такого имущества, то есть офиса Межлиса крымско-татарского народа. У нас зампредседателя Межлиса, потому что не поддерживающие те изменения, которые произошли год назад, сейчас находится под арестом. Ну, то есть, свободы слова у нас уже нет. Свободы конституционных, которые прописаны, право проведения мирных акций без оружия, да, там, в том числе и акции протеста. Все, сегодня это находится под запретом. У нас те участники акции, которые 9 марта отмечали годовщину со дня рождения Тараса Шевченко, сегодня оштрафованы, кто-то там находится, исправительные работы им присудили.
Заир, можно я вас на секунду прерву? Я сегодня был на круглом столе, где присутствовал и глава так называемой Республики Крым, господин Аксенов, Сергей Аксенов. Он общался с журналистами, и мы как раз задали ему вопрос на эту самую тему о нарушении прав человека в Крыму. Давайте мы послушаем его ответы, а потом вы прокомментируете.
Мы крымская инфраструктура требуется такие большие средства, что рассчитывать на то, что государство столько инвестиций его сумеет дать необходимые импульсы на развитие, мне кажется, очень наивно. Нам нужно дополнительные инвестиции в государство, дополнительные кредиты.
Доклад Amnesty International утверждает, что в Крыму нарушаются права человека, исчезают люди. Что вы об этом скажете?
Ну, это они говорят людей, а потом докладывают о том, что люди исчезают.
Ну, а серьезно, можно ответить на это?
Без шуток.
Я говорю, абсолютная ложь. Все, кто был непосредственно представителем Запада, средств массовой информации, имели возможности встретиться в том числе и с контактной группой, и числа крымских татар, это родители, у которых пропали дети. Причем таких случаев всего 4 за весь год. И славянская национальность уже в этой части пропавших без вести числится несколько раз больше. При этом никакой системы абсолютно нет. Все это укладывается в нормы и рамки тех процессов, которые были и на территории Украины. Причем представители контактной группы, как говорят, что никогда власти с нами не общались. Приглашаются представители следственных органов, рассказывают о том, как идет расследование, какие экспертизы проводятся и так далее. То есть не выдают, так сказать, тайны следствия, но в общем держат ситуацию на контроле. Так что в этой части власть делает все возможное, чтобы люди не чувствовали себя обиженными, потерянными.
А в части крымских татар, вот той части крымских татар, которые не согласились с новым контекстом крымским.
Никаких претензий к ним нет. Все, кто получил российский паспорт, они живут по российским законам. Те, кто отказался, они, соответственно, не могут претендовать на пенсии, да, на пенсии, там, социальные пособия и так далее. При этом, письменно виде, те, кто отказался вообще всего от российского гражданства, это не только крымские, это около 2000 человек. Но мы считаем, это не то, что минимальное количество, это просто люди, которые реально имели интересы на Украине, которые там живут семьи и так далее, они хотели уехать, это справедливый процесс. Все остальные, крымские татары, включая, в том числе 99%, получили российские паспорта.
А крымско-татарский телеканал, которым грозит закрытие, что вы скажете?
И не только. Дело в том, что это конкурсные процедуры. То есть частоты разыгрываются. Разыгрывается конкурс по частотам в Москве. При этом руководство канала, в том числе прояснено, что нагнетать обстановку и вызывать у населения чувство напряженности, связанное с тем, что канал дает надежду на возвращение Крыма в Украину, там, ну, так сказать, подстрекает других людей к действию, но говорит о том, как потом расправиться с теми, кто получил российские паспорта. Ну, работа таких каналов на территории республики в нынешнее полувоенное время недопустима. Да? То есть людей сталкивают губами по национальному признаку, пытаются убить клин между нами, русскими, крымскими татарами, которые жили веками здесь на территории республики. Этого не будет, так или иначе. Поэтому все, кто будет разжигать конфликты в этой ситуации, хоть это СМИ будет, хоть как угодно, работать на территории республики не смогут. Я по западным СМИ, два слова, сказать представители западных СМИ. Не знаете, как они выбирают из соцсетей тех людей, которые там пишут там всякие гадости, то есть проводят с ними там встречи, там с 10 человеком на улице, потом представляют картинку, говоря о том, что в Крыму все недовольны. Мы всегда предлагаем, давайте эксперимент сделаем, вот сразу вы пришли и выйдем на площадь туда, без охраны, без никого, и пойдем поспрашиваем людей. Если вы хоть одного найдете, кто скажет, что он против присоединения Крыма, я сразу так руку подниму. Никто не захотел.
Давайте проверим.
Уже проверяли 10 раз, еще ни разу не подтвердилось. А в основном все, кто приезжает и выступает, и кого потом показывают там различные западные СМИ, они все известны в соцсетях, поднимите по фотографиям, и вы найдете, все эти люди сидят, их просто заранее готовят, говорят, такая-то группа приедет и проводят специально между ними опрос, понимаете? Так что это все моделируется вручную.
Ну вот это был господин Аксенов, глава Республики Крым. Я к Заиру Смирдяеву обращусь. Вы как прокомментируете вот эти утверждения, что никаких особенных похищений нет, что крымский телеканал, в общем, за дело закрывают, за разжигание, ну и вообще за всем стоят какие-то отдельные личности из соцсетей, там, нехорошие?
Начнем с того самого телеканала АТР. Никаких разжиганий я не видел ни межнациональных, ни между русскими и крымскими татарами, ни между русскими и украинцами, ни между кем бы то ни было. То есть канал дает объективную информацию, так же, как и радиостанция, так же, как ряд печатных СМИ. Но так как руководству Крыма невыгодна объективная информация, они же рассказывают о каких-то мифических достижениях, что у нас экономика улучшилась, что у нас права человека соблюдаются, что люди просто так сами по себе пропадают. Вчера, кстати, была годовщина со дня, как похоронили Ришата Аметова. Выводили с площади бойцы самообороны, которые непосредственно руководил Аксенов. Что дальше? Дальше следствие приостановлено. Никто не наказан. Зато идет преследование за митинг 26 февраля. А Аксенов к этому не имеет никакого отношения. Он, оказывается, мимо проходил. У него даже нет мужества признаться, что он был одним из организаторов этого митинга, где, по словам следствия, были там человеческие жертвы. То же самое, когда говорим о том, что нет никакого исчезновения, выводят люди в камуфляже, среди людей видно. И вдруг они сейчас рассказывают какие-то байки, что они, может быть, поехали в Сирию или еще куда-то. Ну, то есть это абсурд. Выводят, скажем, представители каких-то силовых структур, и вдруг человек исчезает и оказывается где-то за границей.
Ну, но господин Аксенов утверждает, что вообще вся эта самооборона, она распущена, а теперь это частное охранное предприятие.
Не, ну она распущена в своих действиях. Она до того распущена, там же полукриминальная структура.
Ну, понятно. То есть, в общем, ваша позиция ясна. Давайте я к Сергею тогда Цепляеву обращусь. Ну, вот действительно, как вы охарактеризуете обстановку в Крыму? С одной стороны, есть, видимо, некое большинство, которое ну, удовлетворено пока, может быть, боится того, что с ними что-то случится такое, как по соседству, что их там отдонбасят. Вот теперь, слава богу, не отдонбасили. Ну, а как быть с меньшинством, которое недовольно?
Вы знаете, я буду говорить не только о Крыме, но и о России в целом, потому что это меня больше, как сегодня, беспокоит. Картина приблизительно одинаковая, что произошел раскол общества и там на две группы с разных позиций. Да, у нас, скажем, если брать Россию, группа, которая поддерживает присоединение Крыма, она гораздо больше. Против выступает меньшинство. Но каждая из групп смотрит на друг друга уже почти через прицел. Каждая из групп считает другую врагами, предателями и теми людьми, которые несут ущерб стране. И по существу воспроизводится холодная гражданская война. И вот это самая тяжелая вещь, поскольку все экономические вопросы, вопросы кризиса, что будем делать, потому что он накатил независимо даже от крымских событий, это все по боку. Это не обсуждается. Те проблемы, которые вот идут следом, а кризис падения цен нефтяной, он не 98-го и 2008-го модель, а по 86-му идем. А там 16 лет нефтяной пустыни, когда цены практически не менялись, упав однажды в 86-м году, и это смыло Советский Союз. У нас впереди Ниагара вообще по этой части. У нас мы полностью головой находимся на войне, мы полностью выстраиваем вот этот, кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдается...
Не мы только.
Его уничтожают. Как страна, я не говорю как конкретно, как общество. На самом деле это и в обществе, это не только государство. Потому что я после вот событий на Украине в Крыму ставил эксперимент. Любое собрание людей за столом, через сколько минут разговор свернет на Украину и как дальше будет развиваться.
И кто кому даст?
Конфликты страшные, потому что морально, родители с детьми ссорятся. Мы ехали в поезде в Вологду ночью, это был март. Пришли люди из ресторана и сказали, говорит, драку только что разнимали. Я говорю, какая тема? Говорят, тема Крым. Знаете, ночь, снег, поезд Санкт-Петербург-Вологда, и в вагоне-ресторане идет драка по поводу Крыма. Вот это, собственно, та картинка, что произошло с обществом в итоге этого дела, и как мы вот эти вещи будем сшивать внутри себя, и как это все скажется на нашем развитии и у нас, и в Крыму. Там все то же самое, только все более остро, потому что они оказались прямо в эпицентре событий.
Дмитрий, я вот думаю, что, может быть, здесь неточность, что не две группы, а три группы на самом деле. Есть активные сторонники политики Владимира Путина, есть противники этой агрессивной, колониальной, я бы сказал, войны, которая в Донбассе и вот этой аннексии. А есть болото, которые находятся вот под влиянием этого потока пропаганды. Но, в принципе, оно может и повернуть, когда, как говорят, там, телевизор с холодильником поспорит. Может быть, вот все-таки так точнее будет описывать ситуацию?
Ну, я думаю, что это в любом случае так, как правило, и бывает. Есть какая-то серединная часть, которая, как правило, примыкает, во-первых, к сильному, а во-вторых, к информационно обеспеченному. Потому что люди же свою ситуацию, может быть, знают, как у них с зарплатой, как у них с ценами, а что в Крыму, они получают информацию из телевизора, да и что в стране тоже. И в этом смысле, когда господин Аксенов говорит, что все хорошо, и там какие-то отдельные негативные случаи, то он как раз формирует вот эту картинку для этих людей. И фундаментальная проблема, как в Советском Союзе, взлет в такие духовные небеса, и отрыв от презренной материальной основы.
А вот, между прочим, сегодня Никита Михалков на этом мероприятии, он как раз и сказал, что вот на Западе, когда они вводят санкции против России, они не понимают душу русского человека, потому что русскому человеку так мало надо, вот у него малые потребности, и он там типа перебьется. Поэтому мы непобедимы.
Ну, душу-то, может быть, они и не понимают, так же, как и Никита Сергеевич его плохо понимает.
Малая реплика, значит, а Никита Сергеевич не русский человек, если судить по этому выступлению. Ему надо очень много.
Ну, поместье и Мерседесы, да,
он неплохо живет на Николиной горе, в общем, у него... Да, у него хватает, его скромные потребности удовлетворены. Бог с ним. Дело не в этом. Дело в том, что духовные потребности – это как раз то, что в небесах. А вот я как раз говорю о том, что на земле. Так даже дело не в экономике, не только в экономике. Да, действительно, цены растут, даже по данным Росстата, продовольственная инфляция примерно на 30% увеличилась. Я покупал тут в Жене в аптеке бинт эластичный, она ногу растянула, и там пенсионерка говорила: ужас какой, вот надо позвонить в пенсионный фонд, потому что... Почему в пенсионный фонд? Потому что то лекарство, которым она пользовалась, стоило там 315 рублей, а сейчас оно уже стоит 380. Для нее это серьезно. Для нее это
серьезный процент, конечно, реально.
Что на самом деле, о чем я хотел сказать? Ведь есть возвышенные небеса, где мы присоединили Крым, где мы всем показали здоровенный кукиш, поставили на место Америку и поднялись с колен. И есть реальная, та же самая геополитика. Даже если рассуждать в геополитических терминах, то мы потеряли Украину. Правильно было сказано, это 45 миллионов человек. Значит, ладно, 5 миллионов осталось в Донбассе. 40 миллионов человек...
Не все 5.
Ну, я
пополам
на пальцах.
Хотя бы делите, да.
Они, основная часть Украины уверенно смотрит на Европу. Но мало этого, мы потеряли Приднестровье. Мы вот несколько, в 91 году, когда создавалось Приднестровье, это был тот же самый, ну, если не Крым, то Донбасс. Форпост Советского Союза, там наша армия 14-я стояла, там огромные военные склады, все такое прочее. Сейчас про Приднестровье вы нигде ничего не услышите, потому что там катастрофа. Экономическая катастрофа, военная катастрофа, геополитическая. Потеряв Украину, Россия не может даже кадрово провести смену войск в Приднестровье, потому что в Тирасполе нет аэропорта, как в нашей промышленном форпосте. Поэтому военным приходится на самолете летать в Кишинев, там их служба безопасности Молдовы шустрит, кого не надо, отсылает назад, а кого надо, так и быть, пропускает туда. И это изолированное, загнивающая, с жутким экономическим состоянием территории, где уже бюджетникам в прошлом году на 15% снизили зарплату. Не то, что не повысили, а снизили.
Так в России тоже до 10% снижают
зарплаты.
Где
на 1/5 часть бюджет только выполняется. И об этом нам никто ничего и никак. А ведь мы тоже точно так же 20 лет назад, там Александр Андреевич Проханов радовался очень, что вот мы удержали Приднестровье и так далее. Молдавия очень бедная страна, но даже там лучше, чем в Приднестровье сейчас. То же самое будет и с Донбассом, и с Крымом, просто время требуется. Вот через некоторое время люди поймут, что их им нарисовали красивые голубые небеса на занавесе, за занавесом скрывается совершенно другая реальность, в том числе у них, скажем так, проигрышная геополитическая реальность на Украине. Крым – это компенсация маленькая, такая риторическая компенсация за большое поражение на Украине. Люди радуются Крыму, аплодируют, они не думают о том, что Крым на самом деле изолирован, они не думают о том, что вся промышленность в Крыму была на привозном сырье, и, соответственно, продукцию она тоже вывозила по железной дороге, а сейчас Крым изолирован. Про морские порты это все разговоры для слабовидящих и плохо слышащих, потому что в сумме все порты Крыма составляют примерно 1/10 по объему оборота новороссийского порта. То есть вот этот самый товарооборот, который, в котором Крым нуждается, через море организовать невозможно. И люди в Крыму уже понемножку, с точки зрения экономики, начинают ощущать это на себе, и это будет ухудшаться и ухудшаться. Другой вопрос, кого они будут винить. Скорее всего, они будут винить неэффективное начальство. Они ожидали совсем другого, они ожидали хороших начальников, а здесь пришли дураки и так далее. Они будут винить там пятую колонну, они будут винить Соединенные Штаты, бог знает кого. Но объективно жизнь лучше становиться точно не будет, будет становиться хуже. Как долго это может продолжаться? Ну, не знаю. Как тут Никита Сергеевич нам скажет, насколько люди
А вот давайте мы послушаем такого известного российского экономиста и вообще советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева, как раз сторонника войны с Украиной, человека, который агитировал за захват Крыма. Вот, собственно, об экономической ситуации в Крыму.
Мы не власти, мы не крымская инфраструктура требуется такие большие средства, что рассчитывать на то, что еще государство только инвестиции в сумеет поднять эти импульсы на развитие, мне кажется, очень наивно. Нам нужно дополнительное инвестиции для государства, дополнительные кредиты. И я возвращаюсь к мысли, которую уже многократно обсуждали, но пока, мне кажется, это не достойно, не востребовано. Я говорю о создании корпорации развития Крыма. Корпорация развития Крыма – это институт развития, предназначенный прежде всего для того, чтобы с помощью государственных инвестиций, государственных кредитов привлечь не государственное соревнование, дать перспективу развития частному бизнесу в Крыму, увидеть, насколько ограничены наши финансовые ресурсы. Бюджет сокращается под давлением окружающего экономического положения. Центральный банк занимает денежную массу. Государство стратегически для простого воспроизводства. Значит, необходимо создавать региональный сектор развития, который позволит как-то компенсировать вот это ухудшающееся макроэкономическое положение. А времени у нас нет. Как бы там Центральный банк мне рассказывал о том, что через 2-3 года наступит экономический рост, потому что все само собой будет отложено. Я убежден в том, что если мы тогда не изменим денежную кредитную политику, то еще не рассосется, все будет только ухудшаться.
Вот видите, Глазьев говорит, что будет ухудшаться, и нужна корпорация по развитию Крыма, хотя еще есть уже Министерство по делам Крыма. Я обращусь к господину Смелдееву. Скажите, пожалуйста, а как вы вот воспринимаете сейчас деятельность вот этих федеральных структур в Крыму?
Ну, скажу так. Сегодня даже многие те деятели, которые приезжают с Москвы, они не знакомы с крымскими реалиями, начинаются это махание шашками, а по сути цены у нас уже стали дороже, чем в Москве. Они сами это тоже с успехом замечают. Особых каких-то надежд на то, что не вникая в крымские реалии, в крымскую специфику, кто-то из Москвы сможет что-то порешать, нет. А нас на местах никто не слышит.
Понятно. Дмитрию Орешкину тогда вопрос, как географу. Дмитрий Борисович, вот что, собственно, с этой ситуацией крымской? Ну, предположим, Россия оккупировала эту территорию, это ее колония, но должна же быть какая-то ответственность за людей на территории этой колонии. Да, вот метрополия, значит, должна заботиться. Она вроде как хочет заботиться, по-моему, там $1.2 млрд уже потратила. Можно ли их хотя бы потратить более эффективно?
Ну, вы знаете, трудно судить об эффективности, потому что на самом-то деле вот проблема всех этих вертикальных территорий с непонятным статусом, будь то Приднестровье, будь то Абхазия, в очень высоком уровне коррупции. Вот создается еще раз какое-то административное учреждение, главк по развитию Крыма, там министерство, корпорация по развитию Крыма. А на самом-то деле развитие требует свободной конкурентной экономики. Вот как раз она-то там людьми типа господина Аксенова и уничтожаются. Идет отжимание Крыма, и, соответственно, ухудшается то, что называется экономической средой или инвестиционным климатом. Ну, смотрите, Украина в Крым ничего не вкладывала, она вела себя по отношению к Крыму тоже не самым лучшим образом, но там было то, что называлось саморазвитие экономическое. Приезжали люди из Донбасса туда отдыхать, отчасти из России на машинах. Значит, был гостиничный бизнес, ресторанчики, какие-то развлечения, бензозаправки, все это добро вот было. Сейчас этого нет, потому что на машине ехать в Крым – это безумие. Это понятно, что там будешь сутки стоять в очереди на пароме.
Знаете,
и так
там
далее.
Паромов количество увеличилось, по-моему, в 5 раз, а провозная способность, количество людей, которые перевезено этими паромами, уменьшилось.
А есть технические ограничения. Сколько-то там паромов не нагони, есть слабая портовая инфраструктура, которая не может принять, плюс погода, плюс
все да, по железной остальное. Дороге перекрыто.
Железная дорога не работает.
Аэропорт в 3 раза больше
это
принимает,
значит, что,
чем
скажем,
возможно.
Крымский пенсионер, который жил за счет того, что в сером бизнесе, за то, что сдавал курятник там приезжим, за это получал, там, условно говоря, $300 в месяц с одного курятника, если у него 2, то 600, он на это, на заработанные летом эти серые деньги, жил зиму. Сейчас у него этого нет, потому что отдыхающие, которых насильно переносят, перетаскивают из России, они живут не в частном секторе, они живут в этих самых пансионатах. Это как-то отчасти проблему решает, но далеко не основательно.
4 миллиона туристов вместо более чем 6.
Вместо, ну, значит, считай, считаем, на треть упало количество людей. И лучше ситуация от этого не становится, она становится только хуже, и, в общем, основания ожидать лучшего нет. Поэтому я и говорю, что материальная составляющая, духовное богатство русского народа, о котором говорит Никита Сергеевич Михалков, это
и
я ему...
хирург-байкер.
Да, да. Я ему охотно оставляю, пусть они этой части команды.
Повторное крещение Руси.
А вот что касается... Перед тем, как быть высокодуховным русским человеком, надо 3 раза в день есть, да, надо иметь источник дохода, надо как-то детей воспитывать. Вот по этой части в Крыму слабовато, и как в Советском Союзе, компенсируется это как раз духовной частью. Мы на родине, говорят там, а теперь хоть камни с неба. Ну вот камни с неба есть, мы на родине, это приносит чувство глубокого удовлетворения значительной части людей, но кушать-то надо.
Сергей Сыпляев, ваш комментарий.
Китайские коммунисты очень подробно и детально исследуют вопрос, почему распался Советский Союз. И это почти курс для всех политических работников. И две позиции, которые идут. Первая – перегруз военно-промышленными задачами, что в тот военно-промышленный комплекс, который был раскручен, страна не могла вынести. И второе – перегруз помощью всевозможным сателлитам. Кормили таких страны, там лагерь, наш весь Варшавский договор, Африку,
30
там,
миллиардов списали,
и так далее, и тому подобное. И списывают. Даже
7.
Внутри Советского Союза, пытаясь все время демонстрировать особые, так сказать, ну, как говорится, наши достижения, постоянно вкладывали деньги в наши союзные республики. Откуда все эти деньги выгребались? Из матушки России.
И ну, вот я сейчас, бы сказал, что не только из матушки России.
В первую очередь. В последнее время нефть и газ – это в основном Россия. Золото – Узбекистан. Туркмения, конечно, вычищала вчистую. Вот кто уж вообще Арабский Эмират – это Туркмения. Там газу моря больше, чем на душу населения в России.
Азербайджан тоже теперь неплохо живет.
Ну, вот только нефтегазовые. Но вот очень многие все эти вещи, это все забиралось отсюда и отправлялось туда.
Главным образом, людские ресурсы. Вот это
людские ресурсы – это, на самом деле, еще более важный момент. И вот сейчас мы опять начинаем перегружать страну проектами, которые в итоге потом все равно все отвалились и ушли. И особенно даже никто спасибо не скажет, потому что, как говорится, понятное дело, очень часто было недобровольно.
Мы понимаем, что Чечня абсолютно готовая к самостоятельной шариатской
жизни государства. И вот сейчас опять, смотрите, для того, чтобы отправить деньги туда, там, снимают из строительства мост через Лену, потому что надо деньги отправить в Крым. Переносятся, а там очень большие проблемы, вообще-то говоря. Переносятся сроки строительства трассы Санкт-Петербург-Скандинавия, потому что, опять же, нужны деньги туда. И в итоге вдруг выясняется, что... Мы приоритеты полностью сворачиваем. У нас здесь-то жутчайшее недофинансирование.
Сергей,
нас...
но не только деньги туда. Давайте будем точны. Деньги еще идут на увеличение военно-промышленного комплекса финансирования.
Это второе следствие.
И правоохранительных структур.
Второе следствие, конечно, всего того, что произошло. Мы возвращаемся в очень понятное нам состояние осажденной крепости. Мы уверены, что весь мир против нас, у нас масса подтверждений. Вот прямо тут возникает на руках, да, НАТО придвигается, структура разворачивается. И поэтому раздается следующий голос. Не время, товарищ, думать о медицине, образовании, здравоохранении.
Подтянуть
все для
пояса,
фронта,
да?
Все для победы. Подтянуть пояса. Но это мы проходили.
Возрадоваться
вот, духовности. Да, и туда все, так сказать, вкладывается. Мы прекрасно понимаем психологически, что да, когда у вас длительное время, мы шли, так сказать, от какой-то неудачи к неудаче, как казалось, а в последнее время вообще потеряли понимание целей развития задач, и вдруг победа, да, вдруг продемонстрировали. Психологический подъем понятен, но ясно, что вот последствия, они очень большие. Я приведу один пример. Аландские острова, там живут шведы, между Финляндией и Швецией, они провели референдум о том, чтобы уйти в Швецию. Швеция очень долго думала и приняла решение не делать этого, понимая тот круг последствий, который возникнет, если они это решение примут. Аландские острова живут со шведским языком в Финляндии, входят самостоятельно в Северный Совет, имеют отдельный флаг и так далее и тому подобное. Но мир и сотрудничество между Швецией и Финляндией, а исторически у них отношения не проще, чем Россия и Украина, был сохранен.
Ну, вот нам пишет, кстати, один из слушателей, самое тяжелое последствие – мы утратили доверие мирового сообщества. Вот. А другой пишет, дело даже не в сегодняшних потерях в экономике и имидже страны, страны, а в тренде. Гитлеру первые аншлюсы принесли экономические выгоды и вес на мировой арене, но чем это кончилось? А нам уже плохо, пишет Артем.
Вот это можно сравнить с шахматной партией. Если вы не очень искусный шахматист, и увидите, что можно взять фигуру, вы ее тут же берете. Но дальше следует разгромная комбинация. Вот сегодня мы практически в такую ловушку.
Мы это все-таки Россия, Путин,
как кто Россия, попал-то туда? Россия. Мы вообще говорим об обществе, о стране, все остальное не важно.
Путин
не
важен?
Не важно. Это гораздо более глубокие вещи на более длительные сроки.
Роль личности в истории игнорируете.
Вожди приходят и уходят, а народ остается. Так вот потом народу придется за всем, за все это расплачивать.
Платить тоже приходится.
А народ отвечает за все, за свое правительство, за своих вождей.
За Путина тоже придется
я
платить.
Я добавлю тоже, вот эта проблема геополитическая. И Путин, и наши телевизионные деятели живут в терминах геополитики где-то конца 19-го, начала 20 века, когда чем обширнее страна, тем она была богаче. И это называлось геополитика площадей. Чем, и поэтому люди радуются. Нам присоединили Крым, мы стали богаче. Ну да. А на самом деле сейчас, во-первых, уже и геополитика давно живет понятиями геополитики потоков, финансовых, информационных, людских и так далее, а не площадей. А во-вторых, территории, они становятся объектом инвестиций, а не тем, что приносит тебе деньги. То есть в Крым надо вкладывать. И люди почему-то думают, что раз мы присоединили Крым, значит, мы разбогатели. А на самом деле нет. Мы присоединили к себе еще одну территорию, куда, как господин Глазев справедливо сказал, надо инвестировать. Инвестировать больше, чем в Чечню. Потому что Чечня стоит 2 миллиарда долларов в год для содержания. И, может быть, это правильно, потому что мы, если бы мы ее не кормили, там мог бы быть какой-нибудь халифат исламский с непредсказуемым
представлением. Там тоже непредсказуемый.
Вот. Но Крым будет стоить дороже. И с не очень понятными перспективы.
Дмитрий, а можно присоединить-то мы... не удалось. А можно мы Сергея Аксенова еще послушаем? Да, вот как раз про инвестиции и про то, как экономически этот режим, который он там создал, тоже, надо сказать, достаточно самостоятельный, в каком-то смысле политический, от Москвы. Вот как он живет. Пожалуйста.
Национализированные активы, которые будут продаваться, это в основном предприятия господина Коломойского и Приватбанка, собственников, то есть тех, которые обманули крымчан. Таких предприятий около 155. Сумму сейчас мы не готовы сказать, поскольку это рынок, причем рынок сегодня обусловлен в том числе, что крупные компании пока не готовы приобретать на территории Крыма какие-то активы. Ну и в этой части, конечно, есть определенные затруднения. Но тем не менее, то есть как бы спрос есть, а остальные национализированные объекты, такие как Крымэнерго, Крымгаз, это собственность государства, они останутся. Возможно развитие их как государственно-частное партнерство, но контрольный пакет останется за республикой, так или иначе. Коломойского объекты Приватбанка все будут проданы, мы обещали крымчанам. До тех пор, пока все вложения, депозиты, текущие счета не будут закрыты. Для нас главный вопрос это с тем, чтобы деньги своевременно поступили на счет и люди смогли ими воспользоваться.
Ну вот, например, эта тема национализации. Я опять тогда в Крым обращусь. Как, Заир Себельянович, вы понимаете эту историю с национализацией или это просто передел собственности?
Конечно, это передел собственности. Я когда приезжал в Красногвардейский район и осматривал ряд будущих предприятий, руководители которых так говорили, ну не, вот может быть после его визита произойдет такое, что наши предприятия тоже будут национализироваться. То есть у людей панический страх, что начнется отжим имущества, как это было там с Крымхлебом, там с другими предприятиями. Ну вот национализировали Укртелеком. Что дальше? Ничего толкового не произошло. Сказали, что будут какие-то международные новые коды. И что? Для того, чтобы оно заработало как самостоятельное предприятие, нужно в него вливание. Даже элементарно на документацию на все эти изменения 50 миллионов, которых никто, соответственно, не дает. 50 миллионов долларов. А если мы хотим говорить о том, что это должно быть признано в мире, так это еще того дороже должно быть. И вот эти все вещи, просто меняется руководство. Там, допустим, Бахчисарайский потребсоюз. Какая была необходимость? Нет, это предприятие, которое приносит заработки. Значит, поменяли руководителя, назвали там эту акцию, которая по сути рейдерство, то национализация, то оптимизация, то еще чем-то. Ничего такого толкового не происходит. Инвестор в первую очередь смотрит, когда нет стабильности, нет гарантии того, что завтра его вложение он может вернуть, он, конечно, не придет сюда. Ну, а вот эти битые летчики, которые с Японии приезжают или из Зимбабве, они, кроме как демагогии, ничего полезного не дают.
Понятно. Ну вот у нас ненадолго появился в эфире Мустафа Джамилев, один из лидеров крымско-татарского народа. Добрый день. И опять же, я хотел бы, зная вашу занятость, коротко просто о сегодняшней ситуации. Год прошел с момента аннексии Крыма, мы об этом уже говорили, но что-то можно ли изменить в судьбе вашего народа, у которого серьезные проблемы сейчас?
Добрый день. Ну, наверное, что-то можно изменить. Можно, наверное, если мировое сообщество очень обратит внимание, будет там много говорить об этом, принимать какие-то санкции, чтобы, скажем, меньше людей арестовывали, меньше людей, скажем, выкрадывали, убивали, меньше, как, скажем, вот этот Аксенов говорил, национализировали. Ну, национализация – это подмена понятий. На самом деле идет там грабеж. Наверное, что-то можно облегчить. А по большому счету, пока эта территория не будет освобождена от оккупации, от той бандитской власти, которая там существует, существенно изменить вряд ли что можно. Поэтому, я думаю, все силы должны быть направлены на то, чтобы тот международный бандитизм, который был продемонстрирован соседней страной, это захват территории чужой страны по праву сильного, этому должен быть конец, должны быть приняты решительные меры. Об этом, собственно говоря, я буду говорить сегодня в Совете Безопасности, куда я и приглашу.
Да, но международное сообщество как-то мягко достаточно пока реагирует, и даже санкции, в общем, не дошли до того уровня, который чувствителен для граждан, серьезно пока.
Ну да, это да. Есть страны, которые хорошо понимают это, скажем, в первую очередь балтийские страны, страны посткоммунистические, они хорошо знают, что к чему. А другие благополучные страны, ну, недостаточно, может быть, скажем, твердо ощущают то, что там произошло. Есть, скажем, какие-то силы, которые думают, ну ладно, там Крым уступим, может там успокоится на этом Путин. Ну, типа того, как в 1938 году Чемберлин договорился о том, чтобы судеты отдать Гитлеру, на расчете на то, что все потом будет хорошо, Гитлер успокоится. И даже, вернувшись в Лондон, говорил, я вам привез мир. А на самом деле привез Вторую мировую войну. И я очень опасаюсь, что если вот так будет подход такой, что, ну, связь равнодушия и, скажем, недостаточной активности в вопросе восстановления статуса, порядка, уважения к границам, уважения к суверенитету стран, то мы, наверное, стоим на пороге очень больших и нехороших событий.
Спасибо большое. Я хотел бы теперь к гостям студии обратиться, ну, например, к Сергею. Все-таки вот мы видели фильм, который был снят к этой годовщине, там говорилось и о приведении ядерного оружия в боевую готовность, и фактически признана, так сказать, агрессия, расписано все, как это было сделано, с гордостью. Зачем российская власть фактически дает на себя показания для будущего процесса, который, может быть, не при их жизни случится, но, скорее всего, случится?
Ну, первое, понятно, что сейчас, пока есть, идет время уверенности и торжества, и власть считает, что все сделано правильно, и часто, редко бывает, когда кто-то решает по-другому, чаще всего это делает уже следующее поколение, и пока все идет в режиме, опять же, конфронтации, причем говорится уже не про Украину, а вот идет великая битва между Россией и Америкой, Западом, и все в этой
логике. Как раз сегодня об этом строится говорил, в этой логике. Америка развязывает эту войну между Россией и Украиной и сама в ней участвует.
И такое ощущение, что, вообще-то говоря, вот люди, которые так заявляют, считают и россиян, и украинцев полными идиотами, да, и их правительствами американскими наймитами, потому что они делают все, что им прикажут американцы. Это полное, это русофобское и украинофобское позиция. Вообще-то мы здесь сами по себе самостоятельно принимаем решения, независимо от Соединенных Штатов, и не надо все на них списывать. И теперь второй очень важный вопрос, что дальше-то делать? Мы сейчас рассказываем о том, как это все сложилось. И я могу сказать, что вот Вторая мировая война закончилась. Все поля усеяны могилами, трупами, и два правительства, Франции и Германии, делают шаг совершенно фантастического мужества. Они протягивают друг другу руки и с 49-го года начинают строить структуры единства. Причем понимают, что политически ничего невозможно, начинают движение с экономических вопросов. И вот сейчас встает вопрос, хватит ли у нас, как у наций, как у народов, как у правительств, мужества и мудрости сделать эти первые шаги. А что надо? Надо, во-первых, вообще-то говоря, заняться беженцами, их обустроить здесь, потому что мы в ответе за тех, кого приручаем. Мы должны закончить проект «Новороссия», поскольку он следствие Крыма. Мы,
Путин должен закончить
мы,
этот проект.
Я говорю слово «мы», потому что Россия – это мы.
Вы хотите отвечать за это, Сергей?
Нам придется
за
отвечать.
За преступление Путина
граждане,
вы хотите отвечать?
Граждане любой страны несут ответственность за свое правительство. Немцы до сих пор платят за Гитлера. Они не отрицают, они отвечают за
Путина. Ну, россиянам придется каяться за агрессию в Украине,
мы отвечаем за любые действия нашего правительства. Это вот, мы постоянно пытаемся от этого увильнуть. Следующий шаг, который будет необходимо сделать, это международная передача урегулирования под международный контроль. Вот эти все игрища по туда-сюда, кто там встанет, не встанет, пустим миротворцев, не пустим, придется это сделать. Надо будет включиться в общую программу восстановления Востока Украины. Это залог на будущее. Вот. И следующий шаг, который придется делать, надо восстанавливать, это большая работа интеллигенции, которая очень сильно поработала на создание образа врага, украинцев, фактически фашистов, которых можно убивать, потому что это не люди, надо придется разворачивать.
Это не интеллигенция,
это интеллигенция.
Это пропаганда поработала.
Пропаганду умеет делать только интеллигенция, люди определенной профессии, я могу сказать, да, люди умственного труда. Другие люди
вот
это, про эту работу не
будут называть
делать.
Киселевых интеллигенцией.
Ну что делать, есть разные фланги в нашем интеллектуальном сообществе. Скажем так, интеллектуальное сообщество. Вот. И важнейший, конечно, элемент, мы должны понимать, что Крым – это сложнейшая проблема. Внутри страны мы прошли точку невозврата. И надо будет думать, как выносить ее в некий отложенный статус. И начинать, поскольку политические тропинки завалены полностью, надо начинать думать о том, как восстанавливать шаг за шагом доверие, экономические шаги. Я бы сказал так, что дальше идет работа о молодежи. 30 секунд, буквально, потому что если молодежи, у вас есть друзья в другой стране, вы знаете, как человек утром отправляет ребенка в школу, кормит его и так далее, вам будет гораздо тяжелее сделать из той стороны врагов, если у вас там есть личные друзья. Вот эту работу восстановления контактов Россия-Украина придется и нам нужно начинать. Это в интересах России.
В общем, Сергей говорит о том, что можно будет делать после Путина, так,
Дмитрий? Я думаю, что это все правильно и абсолютно нереализуемо, потому что гораздо легче сделать из народа врага, чем друга. Вы правильно говорите, но кто это будет делать? Нынешнее государство делать этого не будет. И то, что вот Путин говорил в этом самом фильме и о ядерной готовности, а прочем, говорит о том, что у него совершенно другая система ценностей.
Так, ценности знаете каких? Вот он на митинге сказал, мы будем создавать себе трудности и героически их преодолевать.
Ну, несомненно, так оно и есть.
Сами.
Советский стиль. Значит, военная сфера единственная, где Россия может говорить о паритете с Западом. Поэтому перевести конфронтацию или конкуренцию с Западом в военную сферу в интересах как раз Путина. И он это делает. А Западу как раз это не надо. Он готов представить более выигрышную, более привлекательную модель экономических и социальных отношений. И поэтому в мирном соревновании он выигрывает, как он выиграл это у Советского Союза. Именно поэтому...
На длинной дистанции.
На длинной дистанции, правильно. Именно поэтому проблема о длинной дистанции. И Путин говорит не зря об оружии. Он должен свести это противостояние к милитарной хотя бы риторике. Потому что если бы у него была экономическая модель привлекательная, ему не надо было бы тащить Украину на аркане в Евразийский Союз. Она бы сама пришла. Но Украина развернулась в Европу, потому что там им больше нравится.
Тогда он захватил Донбасс.
Тогда он захватил Донбасс и Крым. И теперь он должен эту территорию снабжать. Вот национализировали эти предприятия, это значит, они на самом деле будут существовать за бюджет Российской Федерации. Это мы все хорошо проходили. Это значит, что российским пенсионерам придется за это удовольствие платить, а чтобы им было легче платить, им будут...
А у них отберут теперь пенсии тех, кто работает.
Это уже само собой. Значит, но им надо рассказывать, что таким образом их защищают от агрессии НАТО, что иначе бы вот в Севастополе стояли американские корабли и все остальные. Опять же, это чисто советская игра. Кругом брецают оружием, поэтому нам надо подтянуть пояса и тоже заняться оружием. Это в пользу военно-промышленного комплекса, это не в пользу населения. И что самое важное, мы в конце концов это проиграем, потому что мы живем в условиях мира. А вот люди, которые идут за Владимиром Путиным, хотят жить в условиях войны, как советский, хотя бы холодный. Именно на это и было направлено выступление Путина. Он как раз милитаризовал риторику, он пытался воспользоваться старыми советскими дрожжами о том, что кругом враги. И таким образом мы должны сплотиться, поддержать, иначе нас сомнут.
Так выхода нет, получается.
Ребят, все-таки есть исторический есть. Опыт, говорит мне, по крайней мере, все-таки Россия будет жить дольше, чем Путин. И поэтому я рассуждаю не в том, что вот решит тот или иной вождь, а в терминах Сергей, того, боюсь, как будет развиваться наша страна. Вот. И паритета никогда не было. Этот разговор. У нас 4% оборонных расходов мира. У Америки и ее союзников
7%. Ставим точку, к сожалению. У нас был Сергей Цыпляев, Дмитрий Орешкин, Заир Смилдяев и вел эту передачу Михаил Соколов. Да, Мустафа Джамилев был с нами недолго, но хорошо, что он был. Всего вам доброго. До свидания. We'll be right back.